Добрый день, дорогие друзья. Приветствуем вас. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. В прямом эфире. Меня зовут Марина Мерлачева. И сегодня понедельник. Начинаем новую рабочую неделю. И начинаем, скажем так, с дня трезвости, если можно так выразиться. Мы сегодня решили пообсуждать опубликованный на днях рейтинг трезвости регионов России 2017. Прежде чем я представлю гостей в студии, я хотела бы, чтобы вы послушали небольшое досье по поводу того, все-таки, что это за федеральный проект, и что вычисляли, и в конечном итоге, на каком месте оказалась Удмуртия. Поэтому давайте сейчас небольшая информация для вас, ну, а потом мы приступим уже к обсуждению.
Досье комсомолки.
Федеральный проект «Трезвая Россия» – это экспертно-аналитическое исследование, итогом которого стал независимый доклад «Рейтинг трезвости регионов 2017». Его готовили эксперты, социологи, юристы, экономисты, историки, психологи и журналисты, которые проанализировали и обобщили данные региональной и федеральной статистики. По итогам исследования самыми трезвыми регионами признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее пьющих оказалась Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Удмуртская республика находится примерно в середине списка на 49-м месте из 85 возможных.
Ну и хочется сразу добавить, что Удмуртия в этом рейтинге поднялась аж на 16 пунктов. И сейчас мы занимаем, в прошлом году это было 65-е место, а в этом году уже 49-е. И хотели бы эту тему обсудить с нашими гостями. В студии Кашин Юрий Иванович, вице-президент Международной академии трезвости, главный редактор газеты «Родник трезвости».
Также, добрый день.
Да, Куприянов Алексей, это предприниматель. И Екатерина Сатарова, руководитель реабилитационного наркологического центра «Берег надежды». Здравствуйте, уважаемые гости. Да, друзья, хочется сразу вам напомнить наш номер телефона 94-50-94. Как вы считаете, насколько эти данные точны? Насколько вы сейчас можете сказать, что люди стали у нас пить меньше? И вообще ли повлияли ограничительные меры, запрет на продажу алкоголя в вечернее время и во время праздников на снижение употребления алкоголя в Ижевске? Ну и сразу, как бы если говорить по поводу да, рейтинга, вообще вот... Можно ли сказать, что стали люди пить меньше?
Ну, вначале нужно сказать, что такое рейтинг трезвости. Рейтинг трезвости, он определяется по 6 параметрам. Там учитывается количество зарегистрированных алкоголиков и алкогольных психозов, алкогольное отравление, дальше преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, объемы проданной водки, объемы проданного пива и последний сила антиалкогольных законодательств. То есть сколько инициатив было в этом рейтинге.
Ну, то есть можно сказать, что эта информация, она достаточно достоверна и как бы учитывает какие-то, ну, показатели, как сказать...
Ну, какую-то картину...
Не субъективные, объективные.
Какую-то картину она дает. Но вот, понимаете, вот если посмотреть эти показатели, как они скачут, да, вот мы радуемся, что мы переместились на 16 пунктов вверх. Ура, достижение Удмуртии. Но если мы посмотрим на мой взгляд, на более трезвый регион Якутия, то там было в 2015
По-моему, они наоборот там много, они наоборот там много пьют.
Нет.
Да-да-да.
Про много пьют я сейчас добавлю тогда. В 2015 там году было 70-е место, в 2016 34-е, а в этом году 54-е место. То есть вот эти скачки говорят, что эти вот параметры, они не совсем объективны. Ну, я объясню, например. Если милиция отлавливает нарушение антиалкогольного законодательства, рейтинг падает. А если, как показали, вот та же «Трезвая Россия» сейчас в Астрахани, по-моему, или в Архангельске, они ходили, там кого-то поймали, сам руководитель этой организации, милиция приезжает, мнутся, приезжали уже с большими погонами, и пока там кто-то не затеял драку с этими милиционерами, они никаких мер не принимали. Угу. То есть вот, если в Якутии там четко ловят,
то еще не везде поймать, да, можно. Да. Ну, и... все-таки, если говорить вообще про ограничительные меры, вот как вы считаете, могут ли они как-то подействовать? И, может быть, это действительно результат того, что у нас стало больше количество трезвых дней и как-то запретили продажу алкоголя после 22:00? Вот у нас Алексей сегодня в студии, который... Да. Сейчас выскажет свою позицию. Если здесь трезвенненькие, да, больше, то...
Ну, я считаю, что вообще, честно говоря, вот никакой пользы в том, что запрещают торговать алкоголем после какого-то времени, после какого-то часа, никакой пользы в этом нет. То есть люди, собственно, как пили, так и пьют, только стали закупаться заранее, то есть закупаться впрок. То есть люди, знаю вот, людей многих, которые, ну, так скажем, никогда не держали дома алкоголь, сейчас постоянно стоит бар, потому что мало ли что, пришли ночью в гости. Вот, и, соответственно, как бы я вот не вижу прямой зависимости. Я вот вижу одну зависимость, то есть перестали работать ночью магазины. То есть вот как раньше, да, вот круглосуточных магазинов стало гораздо меньше. Вот это для меня минус. Вот это единственный очевидный результат. То, что как-то это повлияло.
Ну, все равно, видите, а рейтинг-то, ну, если ну, даже вот говорить про эти данные, то вот, все равно количество и случаев отравления стало меньше.
Вот про случаи отравления все-таки это все-таки не к магазинам, mm-hmm. да, то есть это травится в основном суррогатом, который продается, да. Если брать магазины, то если сертифицированные, там, типа наших известных торговых сетей, я сомневаюсь, что там продают суррогат.
Mm-hmm. Ну, вообще, если говорить про Россию, про трезвость, вот эти вещи, они как бы насколько... Проблема серьезная. Вот, наверное, к вам сейчас вопросы. И вообще, есть ли возможность, вот вы как люди, человек, который работает, я сейчас обращаюсь к руководителю реабилитационного наркологического центра «Берег Надежды» Екатерине, вообще решить этот вопрос? Люди как пили, сколько веков на Руси, и может ли что-то измениться?
Ну, надо надеяться на то, чтобы что-то менялось, и надо для этого в первую очередь что-то делать. Ну, возвращаясь вот к первому вопросу, да, о том, что есть ли результат, да, он есть. Мы также можем отследить динамику, то есть на какой-то процент. Я вообще не люблю привязываться к статистикам, к цифрам, но, да, по количеству сейчас вот наполнения центра, если сравнивать там с предыдущим годом, то, да, людей прибывших, стало чуть меньше.
Чуть меньше?
Чуть меньше. Но здесь могут быть разные факторы, понимаете? И кризис может повлиять, да, что у людей нет возможности оплачивать реабилитацию. Достаточно большое количество открытия реабилитационных центров тоже, ну, дает какой-то цифровое...
Ну да, ну то есть просто люди-то пьют, а не то, что они просто меньше могут лечиться, ну, например, пойти.
Ну, подождите, очень стала сейчас популярна вот эта мода на здоровый образ жизни. Подростки, допустим, молодой, вот, алкоголизм, да, он стал меньше. С чем это связано? Потому что маргинал, да, подросток, он видит в себе кумира, который занимается здоровым образом жизни, популяризирует его в соцсетях, соответственно... Ему хочется такой же красивой жизни, такой же красивой фигуры там, и так далее. Быть похожим на своего.
Ну, понятно, но все-таки хочется узнать, вот стали меньше у нас пить люди? Или все-таки...
Стали пить меньше. И причины здесь вот назвали правильно причину, что возникает мода на здоровый образ жизни. Но там есть еще другие причины. Прежде всего, вот эти запреты, они четко сработали. Они резко снизили доступность алкоголя. В вечернее время преступлений стало намного меньше. Убрали ларьки на остановках, тоже много меньше. Но еще играют два фактора роль. Первый фактор, что люди стали ездить на машинах. То есть они стараются быть трезвыми. И второй фактор, то, что сейчас вступает вот в это, как в питейный и выражальный период, поколение 90-х годов, когда Россию залили алкоголем, и была высокая смертность, и вымирали более чем по миллиону человек, то есть новой подпитки потребителям алкоголя нет. Поэтому потребление алкоголя снижается. Кроме того, значит, вот все эти заблуждения, что запреты не дают, они ложные. Ограничения доступности во всех странах работают хорошо.
Хорошо. Вот я просто Алексея тогда спрошу, он все-таки эту точку зрения защищает. А на вас это как-то подействовало, что стало сейчас менее доступно?
Нет, я вот сразу, Екатерина сказала, что обращений стало меньше, да, но я вот смотрю, а клиник-то становится больше.
Действительно, мы чуть, у нас оказывается время, да, сейчас у нас небольшая пауза, мы вернемся через 2 минуты. Друзья, подключайтесь к нам. Мы, друзья, сегодня говорим про трезвость, и эта тема достаточно актуальна, потому что впереди новогодние праздники, а учитывая, как у нас любят отмечать, много проблем наверняка будет возникать и с этой темой тоже. И обсуждаем сегодня рейтинг трезвости регионов России 2017. В этой студии Кашин Юрий Иванович, вице-президент Международной академии трезвости, главный редактор газеты «Родник трезвости» Куприянов Алексей, это предприниматель, и Екатерина Сатарова, руководитель реабилитационного наркологического центра «Берег надежды». Вот как раз мы перед тем, как уйти на перерыв, говорили о том, что сейчас очень много клиник появилось. Ну, я вам дам договорить, да, Алексей, вашу точку зрения.
То есть все-таки я остаюсь при своем мнении, что никак не становится меньше алкозависимых. Количество клиник становится с каждым годом все больше, причем клиники открываются на коммерческой основе, они переполнены, соответственно, то, что, как бы говорилось уже выше, позакрывали ларьки с одной стороны, с другой стороны, я вот буквально вчера ехал, видел на Удмуртской, открыли очередную точку, которая торгует 24 часа пивом, да, то есть и таких точек по городу чуть ли не каждую неделю открываются новые и новые, плюс на каждом углу там реклама самогонных аппаратов, то есть это все свободные продажи, и люди как были, у кого был доступ, кто хотел добиться, да, алкоголя там в любое время суток, у него, собственно, такой доступ и остался.
Ну, то есть вы считаете, что вот эти рейтинги трезвости или еще что-то, это в принципе, ну...
Ну, это, мне это кажется, что? Статистика, то есть как считают...
Государственных учреждений. Угу. Это статистика государственных учреждений. Вы же понимаете, что человек, имеющий там возможность финансовую, да, какую-то, он пойдет как раз в платную клинику, где его не поставят на учет, соответственно, его там работа не пострадает. А он пойдет сделать детокс, там цена вопроса 10-15 тысяч, и обновит организм. И никакой статистику, ни в какую статистику он не попадет.
Ну вот как вы считаете, просто что происходит? Тогда получается, с одной стороны, рейтинги трезвости, там убирают рекламу якобы, а с другой стороны...
А с другой стороны идет наступление участников алкогольного рынка на те достижения правительства. Вот убрали ларьки, сейчас пошли везде пивные. Новосибирск вообще ревет от того, что в новых микрорайонах в каждом доме открывается такая пивная точка. Это текучесть этилового спирта, она необычайно высока, она пробивается в любую щелку. Но если, ведь главная причина, почему люди начинают пить, если человек допился там до суррогатов, он начинает их пить. Но мы же не о них должны заботиться. Мы должны заботиться, чтобы вот этих пьяниц становилось меньше. А у нас вся война идет, вот алкоголики, пьяницы виноваты. Да основной ущерб несут люди умеренно, культурно пьющие. И они же наносят основной ущерб. Я вам приведу несколько примеров. Вот смотрите, значит, по разным данным, 9-11 миллионов женщин никогда не выйдет замуж в возрасте до 39 лет. Почему? Да парни калечат себя, пропадают, попадают в тюрьмы, спиваются, становятся непригодными для семейной жизни.
Слушайте, ну, это, ну а почему тогда получается так, что, ну, правда, люди у нас пьют?
Почему люди пьют?
Почему люди пьют?
Люди называют тысячи причин, почему люди пьют и пьянствуют. На самом деле причина одна, единственная. Это причина проалкогольная запрограммированность сознания человека. Ребенок подражает своим родителям, потом его среда воспитывает. А вот смотрите, куда ему деваться ребенку? Родители у него пьют, учителя и воспитатели пьют, руководители всех рангов пьют. Врачи пьют и рекомендуют, и убеждают, что вот пить надо, иначе будет тебе плохо от стрессов, возьмешь и помрешь. Да стресс и детская шалость помирают от алкоголя, а не от стресса.
Действительно, да. Я бы хотела добавить здесь, что профилактику я провожу регулярно. И профилактика моя проходит как раз в учебных учреждениях, где я общаюсь с подростками. И за многолетний опыт таких вот мероприятий я поняла, что с детьми проводить эту профилактику практически, но нет смысла. Как бы ее проводить надо. Возможно, мы хотя бы одну единицу получим результата, да, это уже будет труд. Не, ну, не мартышкин труд, в общем. Вот. А профилактику надо проводить с родителями. Давать им понять, как воспитывать правильно детей, зарождать семейные ценности.
Ну, это понятно просто. А вот какой должен быть аргумент?
Надо детям показать пример трезвой жизни. А примеров у них такого из жизни нету.
Ну, вот смотрите, вот у нас Алексей, да, вот он, у него позиция, он пил, будет пить, и, в общем-то, я так поняла, что, да, это его как... Вот смотрите, да, вот и у многих ведь такая, вот вообще, если разделить, вот культура питья, у многих же говорят, что главное научиться пить культурно. Вот как развести тогда вот эти понятия?
Вот мне просто интересно, это вот вы обвиняете именно вот чисто нашу страну, что вот они вот так, скажем, не умеют пить, да? Потому что, ну, вот был в Чехии, например, там алкоголь продается круглосуточно. Для них, так скажем, употребление там в течение дня там 2-3 кружек пива даже в рабочее время, это абсолютно нормально. Работодатель даже слова не скажет, если человек, там, скажем, после бизнес-ланча пришел с запахом пива. Вот. Но у них же нет такого перекоса. То есть, да, там Франция с бокалом вина и так далее.
Вот смотрите, да, у нас кто вымирает? У нас вымирает Европа. Немцы, французы, итальянцы, испанцы, всех, кого нам пример. А кто не вымирает? Трезвые народы к ним приходят. Там сейчас потребление вина падает, потому что там негров, этих алжирцев стало очень много. И они рожают трезвых детей. Конечно, они так не пьют, как французы. А французы вымирают, а немцы вымирают. Те же чехи тоже вымирают. Белая раса пьющая вымирает, а трезвые население земного шара размножаются. Индия трезвая, Африку сейчас спаивают, ну там сейчас тоже рождаемость упадет. Но ведь она была трезвой до последнего
десятилетия. Подождите, индусы, они очень духовно богатые люди. Начнем с этого. Культура их, она как раз-таки с детства прививается.
Давайте мы начнем с того, что алкоголь это все-таки обладает ярко выраженными наркотическими свойствами.
Да.
И академик Онищенко сказал... культура питья – это исчадие человеческого бескультурья. Понимаете, нельзя яд и наркотик употреблять культурно. Как нельзя культурно убивать, насиловать, грабить. Это бескультурье.
Юрий Иванович, культура, как то, донести вот этот аргумент вот ваш, да, как донести тогда до людей, почему же он, все же об этом прекрасно знают.
А вот посмотрите средства массовой информации. Как только про алкоголь так подхватывается, ах там так, ах полезно.
Любые фильмы вот эти, сопровождаются.
А фильмы, да, 200 лет 7, не было никаких фильмов.
Да. Вот тут хороший комментарий, что...
Воспитывает культуру.
Ну, смотрите, раньше, например, на Руси не было ни телевидения, ничего. Ну, как бы люди пили.
Так.
Но не
Россия
так.
Россия была, пила в 3, 4, в 5 раз меньше, чем сейчас. Да, Россия в Европе была всегда на втором месте по уровню потребления алкоголя. После Албании. Да, северный стиль проявлял себя. Но до революции пили 3 литра, а сейчас официально 10. А неофициально, полтора как минимум надо умножить.
Хорошо, друзья, если вы нас сейчас слушаете, тоже хотите подключиться к нашей беседе, 94-50-94, наш номер телефона. Повлияли ли ограничительные меры на то, что стали меньше пить? И вообще вы, может быть, стали меньше пить? Пожалуйста, делитесь своим мнением. И вообще, что может помочь нам остановить пьянство у нас здесь в России? А я хотела еще Екатерину спросить, а когда все-таки стоит задумываться, когда уже начинаются проблемы у человека? Если вот смотрите, мы все пьем, да? Кроме Юрия Ивановича, да, Екатерины.
У меня много друзей трезвых.
Да, в общем, мы выпиваем немножко, да? Вот когда уже действительно должно прийти понимание, что что-то здесь не так?
Во-первых, сам зависимый определить для себя, скорее всего, не сможет этот потолок. Да, как мы говорим, у каждого свое дно. То есть у каждого человека свои ценности, да, духовные, моральные и так далее. Вот. Скорее всего, оценивать будут его близкие. То есть пора ли ему что-то менять в жизни, брать ответственность за него в какое-то время, да, там, и начинать что-то делать. Кто-то там вшивает какие-то.
А это помогает вообще эти ампулы?
Это дает задуматься человеку передышка, и он может осмыслить свою жизнь. И там до 6% где-то бывает, что прекращают.
Трезвость сохраняется, но, как правило, не на длительный срок, и она неосознанная. То есть человек сидит как на пружине и ждет, пока вот эта вот чудодейственная таблетка, ампула, укол или какие-то там виды вот, каких-то. То есть это человек внушаемый. Вот на него она будет работать.
Ну, хорошо, я понимаю, что сам зависимый человек, да, ему сложно
определить. Он не сможет определить.
Но вот люди, например, вот, такие, там, раз в неделю выпивающие, это уже все плохо.
Ну, вот смотрите, человек осознанно как может употреблять яд? И, это же яд?
Так, друзья, сегодня серьезный день, надо его запомнить.
Я полностью согласен. Вот смотрите, алкоголь это...
В умеренных дозах даже ядом лечится.
Нейротропный... Тератогенный.
Слушайте, ну а говорят о том, что даже...
Мутагенный.
Можно сказать? А, например, можно. Даже говорят о том, что красное вино, оно полезно иногда бывает для здоровья. Ведь даже медики об этом говорят.
Разговоры, если бы я писал, что красное вино полезно, я бы уже озолотился.
А многими ядами ведь даже лечатся.
Хорошо.
А вы пьете, потому что больной? Или вы пьете для здоровья? Или для того, чтобы немножко изменить психическое состояние?
На этот вопрос...
То есть немножко одуреть?
Давайте на этот вопрос... Вопрос ответим, у нас снова пауза, друзья, да? Сегодня очень, друзья, у нас очень интересная сегодня беседа, много гостей в студии. Кашин Юрий Иванович, вице-президент Международной академии трезвости, Куприянов Алексей, предприниматель, Екатерина Сатарова, руководитель реабилитационного наркологического центра «Берег Надежды». Меня просто удивляет, почему сегодня у нас никто не звонит. Наш номер телефона 94-50-94. Либо вы задумались о том, да, что нужно бросать пить, или, может быть, не знаете, как все-таки признаться в эфире, что да, есть проблема, например, да? Действительно,
проблема есть.
Проблема есть, да. Так вот, чтобы вам помогло, например, отказаться от алкоголя, как вы считаете, насколько стало меньше пить людей, больше? 94-50-94, звоните. Мы продолжаем. Как раз здесь была тема по поводу того, как все-таки себя... Вообще легко ли быть в нашей стране трезвенником все-таки? То есть мы говорим сейчас о трезвости, о том, чтобы бросать пить, но вся система у нас такая, что как в этом жить?
Трезвенником быть легко и очень хорошо. Как только человек перестает пить, он вокруг себя видит трезвых людей, и их достаточно много.
Угу.
Вот человек просто переходит в естественное природное состояние. Ведь что такое трезвость? Нет определения в словарях. Вот посмотрите, в энциклопедиях нет определения. Трезвость – это естественное состояние человека, это наилучшее состояние человека, это единственно разумное состояние человека, семьи и общества.
Екатерина, вы подождите, можно так? Вы, наверное, тоже с больными так же разговариваете, говорите, это прекрасно, это состояние души человека. Нет. Вот как вылечить вообще?
Вылечить. Во-первых, надо понимать, вообще, определить сначала диагноз, да, насколько он глубокий, да, то есть это либо наркомания, либо алкоголизм, да, с чем это связано, найти причину, постараться, да, и понять, насколько человек там лишён своих сфер жизнедеятельности, да, какие сферы разрушились у него, вот. К вопросу я возвращаюсь в том, чтобы легко ли быть трезвым,
да.
Я считаю, что в нашей стране это нелегко.
Нелегко.
Да, потому что люди, вернувшись с реабилитации, испытывают очень большой дискомфорт. Потому что семья какое-то время держится в трезвости, но потом начинаются опять круглые столы, праздничные столы.
Новый год сейчас, да.
Та же среда попадает.
Да.
То есть надо постараться поменять среду, обитание, поменять интересы, зародить себе мотивацию обязательно для выздоравливающего человека, да, который хочет сохранить свою трезвость, для него важна динамика. То есть он постоянно должен себе ставить цель в жизни. Почему люди, которые вышли из программы, выздоравливают по программе, да, по которой мы работаем, они становятся очень успешными.
То есть сколько у вас, какой процент выздоровления?
Если учитывать динамику, которую мы отслеживаем в течение года, то это 70%.
Достаточно высокая. Хорошо, давайте послушаем. Да, у нас есть телефонный звонок. Все-таки кто-то дозвонился до нас. Да, можно надеть наушнички. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
Алло. Здравствуйте, меня зовут Байдалина Анастасия.
Да.
Я представитель молодежной организации «Молодежь за трезвую Удмуртию».
Да, слушаем вас.
Меня хорошо слышно?
Да, хорошо.
Я хочу как раз поддержать Юрия Ивановича, Катерину, и сказать Алексею, что люди, которые хоть чуть-чуточку выпивают, это же всегда очень хорошие люди. Но только они на самом деле не знают правду о том, не о том, что алкоголь – это вред. В принципе, люди, которые выпивают, они знают единственное, что алкоголь – это вред. А на самом деле какой вред, они не осведомлены. Но они не знают главное. Им не сказали родители. Им не сказали учителя, не сказали государство. И в этом нет их вины. Главное, есть еще другой путь. Путь трезвости. И он намного лучше, чем лечиться ядами.
А вопрос...
И наша организация...
Просто поделиться мнением, да. Хорошо.
Я могу говорить?
Да, вы можете просто, знаете, я вот хотела вас спросить, а вы думаете, Алексей не знает, что это, ну, правда, не очень хорошо пить?
А, нет, он, конечно, знает, но просто он, может быть, не знает ту правду, которую знают трезвенники. И когда ты ее знаешь, ты уже не имеешь права молчать. Угу. Потому что ведь употребление яда внутрь – это не только личная проблема человека, это трагедия всего народа. Потому что это одно из оружий. И вот посмотрите, мы когда проводим уроки трезвости, мы ребятам, детям и взрослым людям всегда говорим, что вот перевода со старославянского, с церковно-славянского трезвость – это прежде всего постоянное бодрствование над собой. Как говорит Юрий Иванович, то есть постоянное бодрствование над своим сознанием и подсознанием.
Хорошо, Анастасия, когда... а как вот вы сейчас работаете с детьми? У них действительно есть какое-то другое представление о том, каким нужно быть? Или они, ну, все равно, ну, следуют уже принципам?
Послушали, сделали по-своему.
Ну, смотрите, мы же не можем их, конечно же, проследить. Ага. Но главное то, что когда вот после урока они общаются, а многие говорят такую вещь. Спасибо за то, что вы сказали, что можно, оказывается, поступать по-другому. Они привыкли, что они видят рюмку в руках родителей, в руках воспитателей, в руках педагогов, СМИ, телевидения, литературы,
в руках президента.
Они говорят, спасибо за то, что вы дали нам возможность, скажем так, разрешили по-другому жить. Потому что им казалось, что по-другому просто невозможно.
Хорошо, спасибо, да, спасибо. Вот спасибо, Анастасия, за ваше мнение. Да, и вот Алексей даже сказал спасибо о том, что он сейчас задумается о своей жизни, да, и может быть что-то. А что бы действительно, вот, Алексей, могло бы изменить ваше отношение к употреблению алкоголя? Вот честно.
Да, пожалуй, что ничего.
Я думаю, могла бы изменить правду об алкоголе.
Нет.
Если бы людям говорили правду об алкоголе, они бы говорили по-другому. А им говорят правду, что надо пить. Но это вот ложные представление. Академик Углов говорил, что всякое оправдание алкоголя базируется либо на заблуждениях, либо на откровенной лжи. Вот слова академика. Ну, четко, серьезные, правильные.
Да-да, но как бы все-таки я за золотую середину без перекосов, да, то есть я как бы, конечно же, понимаю, что есть люди, у которых проблемы с употреблением спиртных напитков, вот, но есть и другая сторона, у которых нет проблем,
да, с вот как, например, напитками. С теми, кто, например, всю жизнь употребляет по чуть-чуть и, в общем-то, хорошо себя чувствует.
Видите, не чувствует никаких проблем.
Проблема-то пьянство как раз не в пьяницах и алкоголиках. Вот что люди не могут уяснить. Проблема пьянства в том, что они видят, люди пьют культурно, и ни один в детстве не мечтал стать пьяницем, бомжом и так далее. И любой наш алкоголик, самый пропащий, если бы его ребенком увезли, ну, куда-нибудь в Пакистан, где люди не пьют, ему бы в голову не пришло на Новый год открывать шампанское. Он бы никогда не стал алкоголиком.
Вот в Пакистане другие удовольствия.
Вся наша культурно пьющая среда, она делает людей алкоголиками.
Ну, это понятно. Вот, и поэтому вопрос. Среда-то не изменится. То
среда
есть,
изменится. Вот, понимаете, информационные технологии управляют человечеством, да? И вот эти кукловоды за большие деньги, они ведут людей в этом направлении. Посмотрите, про трезвость мы ничего не слышим. Трезвость.
Юрий Иванович, ну мы вот для чего собираемся? Для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, да? То есть почему вот крест надо ставить?
Говорим,
вот
этом,
я
да.
и говорю, да, что сейчас...
А как вот вы сами считаете, что бы могло помочь вообще в решении этого вопроса? Вот если бы вы были президентом, что бы вы сделали в первую очередь? Ну вот понятно, наша страна там идет по пути ограничений, да? Ну вот мы уже поговорили, что по большому счету так, ну, непонятно, как действует.
Действует хорошо, результаты налицо есть,
хорошо,
и
ну
все
вот
чувствуют.
Я считаю, что действовать надо кардинально, жестко.
Сухой закон, что ли, помните?
И сухой закон,
нет,
да.
Ну, слушайте, а помните, какие последствия были? Люди просто травились.
Великолепные последствия.
Да вы что,
в два раза,
отбили, что?
В два раза меньше было
видно
алкогольных отравлений. Это вот
результат употребления сразу видно.
Очень потрясающие были последствия. На 500 тысяч в год стали рожать больше. Это что, отрицательные последствия? На 200 тысяч мужиков в год умирало меньше трудоспособных, это отрицательные, стало больше разводов.
Ну, я просто рейтинги, я не знаю статистику, потому что вот сколько там, например, начали пить, что попало, и там и одеколоны, и все, это тоже не очень-то сильно повлияло.
Вы понимаете, для того, чтобы пить, что попало, до этого надо допиться. Женщине надо допиться до водки, мужчине надо допиться до фунфырика. До этого надо допиться.
Вы понимаете,
алкоголь, как наркотик, он требует увеличение доз и сокращение интервалов между приемами доз. И кому какой организм попался? Одни вот туда и говорят, о, мы культурные, хорошие, а он пьяница, раздолбай, он не умеет. А у других вот так сыграли фактор. И он не виноват, что он стал алкоголик. Виновато наше общество, виновата политика государства, которая идет, лишь бы пили, не перестали, но поменьше. А надо на трезвость, правильно Катерина сказала, нужна трезвость, сухой закон. Но прежде провести мощную информационную кампанию. Не как Горбачев сказал взрослым.
Ну, вы думаете, это вообще...
Все, завтра не пьете, да, вы да, такие да. раздолбаю. Ну, нельзя так с народом. Надо объяснить, надо убедить. И вот этой информационной политики трезвости в нашей стране абсолютно нет. Она на нуле.
Ну, а вы сами вот сейчас, мы же заканчиваем, да, оцениваете, как люди все-таки идут и стараются что-то с собой делать. Больше вот именно интерес к выздоровлению.
Да, я считаю, что сейчас есть результат, потому что привлекаются какие-то средства массовой информации, праздники, да, вот те же трезвые, какие-то площадки городские, где всевозможные там аттракционы или, ну, вот эти дни трезвости, да, проводятся. Это же очень, ну, замечательно, я считаю, и побольше бы таких дней. Почему? Потому что, как правило, на них идут с семьей. И ребенок видит, что вот можно этот день, события провести в кругу семьи адекватно, весело, занимаясь чем-то приятным.
Хорошо, ну, я надеюсь, что у нас с вами...
Чуть-чуть, да. Тоже закончу. Недавно был на кладбище, там на каждой могилке, да, памятник, там даты стоят от и до, да. Вот, соответственно, подумалось мне вот о вечности, да, что вот у нас не такая уж и большая, не такой уж и большой промежуток временной, да, вот из вечности, который дается нам для того, чтобы пожить, чтобы ограничивать себя в каких-то удовольствиях.
Ой, вот это интересно, конечно. Это всегда так говорят, да, согласитесь. Вот
один
я буду есть, потому что один раз живут, один раз это.
Но вы же понимаете, что...
Детей рожать не буду, хочу удовольствие.
Естественно, это так, с долей иронии. Конечно, тут, конечно, нужно думать своей головой всегда.
Там один молодняк на кладбищах, пройдите там таблички. 30, 40, 50 лет, в цвете лет мужики уходят. И каждый день уходят. По 1500-2000 в среднем. А хай поднимают, там 10-20 человек оторвилось.
Хорошо, и еще напоследок все-таки хочется, чтобы вы озвучили на правах рекламы номер телефона центра «Берег надежды». Может быть, кто-то сегодня нас слушал, да, и есть...
Я запишу.
Есть необходимость действительно и попасть к хорошим специалистам и, может быть, что-то менять уже в своей жизни.
Да, мы предоставляем возможность бесплатной консультации. Мы можем выехать за человеком, да, если вот он сам не в состоянии принять решение, то мы выезжаем, соответственно, с родственниками можем поработать. Телефон горячей линии 8 800 25 05 903.
Ну, самое главное, запомните «Берег надежды», и если что, можно будет найти, конечно, и же информацию, да. Всю. Хорошо, спасибо, дорогие гости. Все-таки стоит подумать, впереди праздники. Может быть, и правда встретите по-новому как-то.
Спасибо, живите трезво.
Да-да-да, спасибо вам большое, что пришли, поддержали нашу тему. И правда, давайте пить меньше. Спасибо всем.
Давайте жить трезво, не будем...
Да, до свидания.
Рисковать.